Говорит Радио Свобода. В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. На сегодняшней повестке дня – работорговля. История о том, как человек стал товаром. Как возникла работорговля, когда процветала и почему она и не исчезает до сегодняшнего дня. Суть вопроса в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Работорговля как социально-экономическое явление уходит корнями в далекие еще дописьменные времена. Первоначально рабство имело патриархальный характер, и рабы были фактически членами семьи, делившими с хозяевами труд, кров и пищу. Постепенно, по мере того, как количество рабов увеличивалось и возрастала их роль в экономике, отношение рабов и хозяев менялось. В отличие от патриархального, классическое рабство использует раба как средство получения прибыли, поэтому резко усиливается эксплуатация рабов и ухудшается их положение. Древняя Греция и Рим, Месопотамия и Древний Китай были буквально выкормлены и выстроены рабами. По мнению древнегреческих философов и писателей, физический труд считался позорным явлением. Так, древнегреческий писатель и философ Марк Теренций Варон вообще относил рабов к говорящим сельскохозяйственным орудиям. К полуговорящим по его классификации относились валы, а к немым – телеги. В средние века, в расцвет крепостничества, работорговля также идет полным ходом. Изменения происходят в эпоху Просвещения. Все больше людей приходит к выводу, что рабство, а с ним и крепостное право, несовместимы с идеалами Вольтера и Руссо. Два полюса – рабство и просвещение – резко отодвигаются друг от друга на большое социальное расстояние, и притом друг другу как бы не мешают. В начале XVIII века развивается аболиционизм – движение за отмену рабства и освобождение рабов. Вводятся запреты на ввоз рабов в США и британские колонии. В 1815 году, после Великих потрясений и наполеоновских войн, на Венском конгрессе принята декларация о прекращении работорговли. Но экономически отказаться от труда рабов не представлялось возможным. Поэтому рабы продолжали трудиться под жалостливыми и осуждающими взорами прогрессивной части человечества. В России в это время процветает крепостное право, которое сделало крестьян фактически личной собственностью помещика. С самого начала существовали прямо противоположные оценки крепостничества как социального явления. С одной стороны, была очевидна его экономическая необходимость. Даже поговаривали о положительной воспитательной функции крепостничества. С другой стороны, противники крепостного права обличали его разрушительное морально-экономическое влияние на жизнь государства. Герцен, к примеру, называл русских крепостных крестьян белыми рабами. Да и шеф жандармов граф Бенкендорф в одном секретном донесении на имя императора Николая I писал: «Во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находятся в состоянии рабства». И до сих пор у исследователей нет однозначной оценки крепостничества в России. Законодательно рабство было отменено в большей части стран в конце XIX века, но фактически никуда не исчезло. В современном мире масштабы и формы рабства пугающе широки и глобальны. Поскольку юридического права на рабовладение в настоящее время не существует, то не существует и классического рабовладения как формы собственности и способа общественного производства. И более корректным здесь является термин «принудительный несвободный труд». Сегодня исследователями выделены и описаны такие формы современного рабства, как трудовое, долговое, рабство по контракту, физическое, военное, призывное, пенитенциарное, религиозное, сексуальное. В соответствии с таким подходом в современном мире на рабском положении находится по разным оценкам от 20 до 36 миллионов человек.
А теперь мы обсудим суть проблемы с гостями в нашей сегодняшней студии. У нас два историка. Историк-античник Владимир Никишин и специалист по истории России 17-18 веков Игорь Курукин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласны ли вы с этим утверждением, которое только что прозвучало, что рабство известно еще с незапамятных времен? То есть... Ну, в историческое поле зрения рабство уже попало как некое сложившееся явление, так?
Да, я бы сказал так, что рабство не всегда было эффективно с экономической точки зрения, но всегда было выгодно рабовладельцам и работорговцам, потому и просуществовало столько веков, и существует по сей день.
То есть, сколько себя помнит человечество, да, вот на
памяти
человечества.
Даже еще раньше, потому что цивилизация существует 5000 лет, а рабство, видимо, возникло раньше.
Вот, ну, очевидно, тогда, когда начались войны и конфликты, тогда неизбежно должно было появиться и те, кого обращали в рабов.
Так, соответственно, второй вопрос. Вот он уже назрел. А как становились рабами? Войны.
Прежде всего, если что.
Еще да. Самый главный источник рабства – это, конечно, захватнические войны.
Ну, если учесть, что жизнь человека и в древности, и в Средневековье, она была крайне неустойчива, то есть продать детишку в рабство или самому себя продать в рабство, если вам нечем себя вариант. Кормить, да, самопродажа, тоже обычно.
На Древнем Востоке – да. В Греции и Риме не практиковалось, но там было долговое рабство. И вообще, я бы сказал так, что как такового рабства в классическом виде на Древнем Востоке не было, например. Там были разные формы зависимости. Когда мы говорим о рабстве на Древнем Востоке, надо помнить о том, что это во многом условность. То есть вот сам термин «раб», когда мы говорим по-русски «раб», мы подразумеваем, что собственность. Раб – это собственность, то есть человек, который принадлежит другому, и тот с ним может делать все, что угодно. Продать, подарить, завещать, то есть отчуждать без проблем. Даже убить порой. Без того, чтобы понести всякую ответственность
за это. Раб, да,
он вот уже как на Древнем Востоке в этом смысле такого рабства не было. Потому что, вот смотрите, Алексей, если мы, скажем, посмотрим законы Хаммурапи, это 18 век до нашей эры в Вавилоне, то мы увидим, что раб там обладает частичной правоспособностью, раб может жениться на свободной, он имеет возможность совершать сделки, рабы порой становились богатыми людьми. Ну, вот скажем, если Библию откроем, там, помнится, есть цитата такая в одном из текстов. «Рабы фараона со своими стадами и рабами». Вот вы можете себе представить, чтобы один раб имел других рабов, еще и стада, и какую-то собственность. То есть, с точки зрения здравого смысла и точной терминологии, это вообще абсурд. И вот, тем не менее, на Древнем Востоке такое было. Так что рабы в Греции в Риме – это совсем другое дело.
Тогда у нас получается здравый смысл римский, да? То есть, мы, говоря о рабах, предполагаем, что мы смотрим с какой-то римской точки зрения, да? А на Востоке все было несколько
отлично,
иначе.
Давайте смотреть с римской точки зрения.
Ну, чтобы не запутать, да, наших слушателей, зрителей.
А крепостной, который имеет фабрику, на которой работают точно так же.
Это у нас отдельная тема.
Да.
Итак, каким образом люди становились рабами? Войны.
Ну, это уже сказано было про войны. Я еще бы на втором месте поставил пиратство, применительно к древности. Я сейчас только о древности говорю. Пиратство – это очень мощный источник рабства. Дальше – долговое рабство до определенного времени. В Греции его отменили со временем. В Риме в 4 веке до нашей эры долговое рабство отменили. Но в провинциях оно продолжало существовать. На Востоке самопродажа. За какие-то преступления, правонарушения можно было стать рабом. Домовладыка мог продать своих домочадцев в рабство. И в случае крайней нужды мог продать и самого себя. Так что вот такие были варианты.
Было и еще добровольное экономическое рабство. Да? Тоже такой вариант мы не исключаем.
Да. Ну, и еще воспроизводство. Условно, да?
Условно, безусловно, да.
Когда мама продает ребенка, она как бы его продает добровольно, но это вовсе не значит,
конечно,
да, что
конечно, когда человек попал нравится. В какую-то сложную жизненную ситуацию, когда он загнан в угол, он вынужден продавать сначала жену, детей, потом самого себя.
Раб – это раз и навсегда, это пожизненно или все-таки свобода возможна?
Конечно, раб мог получить свободу. Или выкупиться сам по договоренности с господином. Или господин мог по доброй воле его отпустить. Разные были ситуации. На Востоке мы знаем такие примеры в той же Вавилонии, что раб, условно говоря, раб, да, представьте себе раба, который женат на свободной женщине, закон гарантирует его права, после его смерти жена получает наследство, а дети свободные. Заметьте, дети раба.
Не могу, но под давлением эксперта вынужден согласиться.
Это факт. В законах Хаммурапи есть соответствующие статьи. Так вот, такой, с позволения сказать, раб, который был порой богаче своего хозяина, де-факто, де юре, конечно, от лица хозяина заключались сделки, но де-факто этот раб был хозяйствующим субъектом и наживал состояние, мог торговый дом целый иметь своей фиктивной собственности. Да? Так вот, он, конечно, мог выкупиться. То есть, если он договаривался со своим господином по доброй воле последнего, он мог выкупиться.
Это опять римская точка зрения, да?
Это Восток, это Древний Восток.
Все.
В Риме тоже имели место похожие ситуации.
Да.
Отпущенников было немало. Вот. Ну, если так приблизительно рабов была 1/3 населения, в лучшем случае, на самом деле, конечно, поменьше, в лучшем случае 1/3. В Древней Греции, в Риме, на Востоке вообще было мало рабов. Вот. То вольноотпущенников в эпоху империи было огромное множество.
Достаточно.
Да. Так. Предостаточно. И они делали карьеру.
Смотрите, вот такой еще вопрос. А как смотрели на работорговлю, рабовладелие, ну, с точки зрения экономики? Были, может быть, какие-то политические учения? И раздавались ли голоса против экономические или этически обоснованные? В античности.
Так, в античности. Ну,
да.
Если говорить о Греции...
Да, вот спектр рассмотрения
голоса,
до античности.
Да, голоса такие раздавались, но очень хлипкие, слабые. Этих голосов совсем немного можно различить в историческом времени. Это философы. Софисты, Алкидамант, Антифонт, Горгий. И голоса были такие робкие, знаете, как бы вот, ну, вроде бы констатация такая, что вот люди рождаются свободными, как-то нехорошо
владеть одному свободен.
Человеку
звучал.
Другим. Да, да, звучал. Но никакого аболиционизма, подчеркиваю, в древности никакого аболиционизма
не было. К аболиционизму еще подойдем, да. Это вот, уже американская тематика.
Звучали
да, своей...
философские высказывания. Даже я бы не сказал теории.
Более рабы, все-таки варвары.
Не всегда, не всегда. Если мы посмотрим глубокую древность...
Нет, я говорю именно про античность.
Гомеровский период. А я тоже говорю про античность. Скажем, гомеровский период. Какие там варвары? Само слово «варвар» появляется только в 6 веке до нашей эры.
Я беру
до этого греки порабощали себе подобно. Вот. Но... Когда происходит столкновение с варварским миром, я имею в виду греко-персидские войны, 5 век до нашей эры, тут происходит перелом. Эврипид говорит, грек цари, а варвар гнися. И, соответственно, философская такая сентенция следует на предмет того, что нехорошо использовать труд себе подобных, я имею в виду эллинам, труд эллинов, соответственно, а хорошо бы вот варваров использовать на всяких вот этих тяжелых работах, потому что они для этого созданы самой природой. Вот об этом писал Аристотель.
Еще такая интересная, да, античная тема. А вот известные и неизвестные нам восстания рабов. Ведь были же такие, да?
Были. Конечно.
Вот какую цель они ставили? Вот к чему они стремились? Вот к свободе?
А корректно ли ставить? У них что, политическая программа была?
Да, если бы это было записано где-то. Они восставали тогда, когда их припекало, Алексей. Вот, скажем, в Риме не было рабских восстаний до 2 века до нашей эры. Почему? Да потому что жилось им неплохо, этим рабам. Было патриархальное рабство. Они, как члены семьи, жили, неплохо себя чувствовали. Относительно неплохо.
Полагалось хорошо кормить вообще.
Ну, не то, чтобы полагалось, но, как вы понимаете, рачительный хозяин, он бережет собственность, за которую заплатил 300, а то и 400, а может быть 500 динариев. И, разумеется, он ее берег. Катон старший писал о том, что рабам не должно быть плохо. Это начало 2 века до нашей эры. Но, когда наступает классическое рабство, после всех этих великих завоеваний, когда потоки рабов хлынули в Италию, десятки, даже сотни тысяч, вот тогда отношение к рабам резко изменилось в худшую сторону. И начинаются рабские восстания. Последняя треть 2 века до нашей эры. Первое сицилийское восстание, второе сицилийское, наконец, в 1 веке до, следует движение Спартака.
Да, движение такое уже.
Ну, движение, потому что там много свободных участвовало, поэтому я говорю так. Движение. Вот. Но рабов там все-таки основная масса. Рабы, гладиаторы.
Подводим итоги, да, промежуточные. Угу. Древность, античность в том числе, дает нам самые разные примеры, да, рабство, положение, все очень неоднозначно. И это весьма перспективная и такая мощная отрасль экономики. При этом вопрос о свободе, да, в антитезе рабству, да, в противостоянии с рабством, все-таки начинает звучать где-то в головах у отдельных философов.
У философов.
Но слова. Это еще вовсе не лозунг каких-то освободительных движений.
Нет, никоим образом.
Следующий поворот темы в комментарии эксперта, старшего научного сотрудника Центра африканских исследований Института востоковедения РАН Николая Щербакова.
Прежде всего, произошла фантастическая по глубине и масштабу революция, благодаря развитию научно-технического прогресса, которую мы часто ассоциируем с эпохой великих географических открытий. Но пределы мира, с одной стороны, непонятно расширились, а с другой стороны, он стал очень маленьким, достижимым. И из-за этого, из-за появления новых миров, нового света, ну и так далее, Индий бесконечных, одних, других, настоящих или мнимых, появилась новая экономическая возможность. У традиционных европейских, хорошо нам знакомых и понятных европейских стран, я не люблю слово «цивилизация», да, просто страны народов, появилась и возможность, и желание осваивать эти пространства. И для этого появилась необходимость в свободных руках соответствующих. А как только эта потребность стала реальной, Так рухнули любые препятствия, моральные, какие угодно, и начала налаживаться работорговля. Рабы, которые могли по-разному называться, у них был разный статус, разные отношения, но, по сути, это были люди, находившиеся в рабском положении. Это была исчерпаемая группа. Ее необходимо было все время подновлять. Несмотря на то, что мы знаем, что в целом ряде стран занимались разведением рабов, тем не менее, этого не хватало для того, чтобы восполнять потери. А с другой стороны, расширяющиеся экономические потребности, экономики росли, нужно было больше таких рук. И работорговля давала возможность восполнять эту потребность. И в общей сложности, как мы с вами знаем, получается, что только черных рабов, перевезенных через Атлантику, хотя не с них надо начинать с точки зрения исторических периодов, в Новый Свет было перевезено не менее, точно не менее 12 миллионов человек, а потери, людские потери в разных, так сказать, контекстах составили уж точно не меньше 80 миллионов человек, сопряженные с работорговлей. Но работорговля шла не только трансатлантическая, в Новый Свет, но гораздо раньше начавшись, она еще осуществлялась с того же африканского континента, в основном с его восточного и южного побережья, через Индийский океан, через порты соответствующие, в страны Ближнего и Среднего Востока, ну и в какой-то степени, так сказать, Южной Азии. Мы все знаем песенку «Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам» и так далее. Так вот, из Ливерпульской гавани каждые 3 дня уходил корабль для того, чтобы заниматься работорговлей. Это только Ливерпуль. И мы не берем Голландию, другие страны. Это вот только один порт, так сказать, шлягерный, наиболее известный.
В эфире «Радио Свобода» программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы обсуждаем работорговлю. В нашей студии историк античник Владимир Никишин и специалист по истории России 17-18 веков, и не только, Игорь Курукин. Смотрите, какой поворот, да, вот задан в этом комментарии. Понятно, что это уже начало нового времени, да, эпоха великих географических открытий. Перезагружается работорговля и какое-то новое представление о рабстве. И вот вопрос. Это уже христианская эпоха, это христианизированная Европа, да, уже развитая Европа. А что изменилось с приходом христианства? Взгляд на рабство, работорговлю?
Изменился вообще? Алексей, между прочим, не будем забывать о том, что санкцию на работорговлю дал Ватикан. Папа Римский Николай V, гуманист, основатель Ватиканской библиотеки, своей буллой в 1452 году благословил португальцев торговать рабами. Так что вот откуда, собственно, корни всего зла-то во многом. Христианская церковь осветила работорговлю. Раб, рабу вот Божий, тексте... как себя именовал понтифик, да. Он таким образом
вот это другая еще тема, что такое позволил. Раб, да, ну, скажем, в библейской, евангельской истории и в христианской традиции, да, а сервус серворум, раб рабов Божьих, да, это немножко другая традиция, мы как-нибудь поговорим об этом.
Ну, как бы а это вот ни было, факт есть факт. Да. Церковь осветила работорговлю.
Вы считаете, что именно так, да? Ну, то есть, конечно. Санкцию,
да,
дала.
А без санкции было невозможно этот процесс начать.
Ну, я бы вот здесь усомнился бы, потому что одно дело все-таки, когда мы с вами живем в Риме, да, а другое дело, когда мы с вами живем где-то на окраине, где это рабство никуда не исчезло, как оно продолжалось, допустим.
Так, возьмем это где?
Ну, возьмем Стамбул. Ну, окраина, по сравнению с Римом, да, так сказать.
Окраина империи,
да. Да. Возьмем стамбульские рынки. Далеко ходить не надо. Крым, пожалуйста, Каффа, нынешняя Феодосия. Это большой рабский рынок, который как был там, допустим, в 13-14 веке, да так он и продолжал существовать до 18-го. Он никуда не исчез. То есть для этого, для этих мест это просто норма.
Да, согласен, кстати, перерыва не было никакого. Вот. В средние века работорговля процветала, так же, как и в античности.
Разбитие работорговли, да, приходит в средние века без перерыва. Но без. При этом есть уже крестьяне. Они и крепостные, они и вольные, да.
Ой, ну, и давайте, вот, и рабы. Когда мы все-таки говорим о христианстве, ну, понимаете, вот есть, наверное, так сказать, интеллектуалы, которые решают эти вопросы. А есть простые ребята, которые где-то во время усобиц, ну, мы нахватали каких-то мужиков, молодых парней, а обычно, собственно, рабы у нас, допустим, ну, в эпоху, там, допустим, того, что мы называем Древней Русью, да, это все-таки большая часть это женщины и дети, да? Вот усобицы, вот драки, вот вы их нахватали, и вот по этим самым знаменитым вот торговому пути, которые там по Волге или по Днепру, вот вы их радостно продаете. Продаете их совершенно обычно, совершенно неважно, крещены вы, не крещены, потому что, ну, крещение для той эпохи – это совершенно условное явление. Они что, переродились, что ли, сразу?
Да, я полностью согласен. Это такое обыденное явление было, торговля людьми.
По большому счету ничего не изменилось, с христианской точки зрения, вот в этом.
Ну, вот для той эпохи, опять, давайте будем говорить конкретно.
Именно в той эпохе
мы не говорим о 18 веке, мы говорим именно
о... Понимаете, Алексей, если церковь не осуждала и никак не препятствовала этому явлению, то, как говорится, промолчал, значит, согласился. Quitaquit consentire videtur. Так что, по мне...
Церковь осуждала, безусловно, жестокое обращение.
Церковь это покрывала.
Да, но самому факту никто не отрицал.
И продажи людей не осуждался.
Просто вот церковь рекомендовала не убивать сразу.
Нет, ну, чтобы миловать своих рабов, да, чего-то.
Раб это можно поучился.
И нужно, да. Ну, сам факт, помилуйте. Да. А ваша законная собственность. Сходили с князем в поход, привели двух девок. Ну, какие проблемы?
Смотрите, тоже прозвучало в комментарии Николая Щербакова о том, что существовали некие колонии, да, в которых просто разводили рабов. Были плантации рабов, которые потом перемещали в новый свет. А вот кто этим занимался?
Вот насчет разведением, что-то я такого не помню. Да и это уже, видимо, какой-то такой, ну, экзотический вариант. Потому что а зачем? Вы приплыли к берегу Западной Африки, так вам вывели партию, вы ее радостно купили. Простите, а зачем?
Купили у кого? Потом
перевезли.
У вас проблема другая. Вас
перевезли это черное дерево с огромными потерями через океан. Вам у местных князьков покупали, выменивали.
Да, своих же, да? То есть свои продавали в
свои. Конечно, это же индустрия.
Да, понятно.
Поэтому у вас задача другая. У вас задача скорее просто доставить их живыми еще. Вот это проблема.
Мы слышали о потерях, да? Прямых или косвенных потерях.
Четверть груза обычно умирала. И специально, опять-таки, было чего? Вот надо было из трюма, их там штабелями складывали. Вот их надо было выносить на палубу, их заставляли двигаться, им давали выпить, чтобы они сплясали. Ну, подвигались, чтобы вот они не заболели. Потом их опять укладывали, потом опять вынимали. То есть это все такое налаженное, ну, как конвейер.
Что касается естественного воспроизводства рабов, известно, что в античности это был источник рабства в самом конце списка. Очень плохо размножались люди в неволе. А вот американцы в 19 веке, я имею в виду США, они достигли немалых успехов в этом деле. В первой половине 19 века, насколько мне известно, численность рабов росла во многом не столько за счет работорговли, сколько за счет естественного воспроизводства. То есть плантаторы на юге прекрасно справлялись с этой задачей. Их хозяйство, кстати, процветало в экономическом плане.
Уже в новом свете были эти самые
США
питомники рабов.
США – это отличный пример, там не только питомники рабов были, отличный пример организации хозяйства с экономической точки зрения просто великолепно, сверхэффективно. Я имею в виду эти хлопковые плантации, прежде всего. Вплоть до 1865 года рабство было абсолютно эффективно, приносило колоссальные прибыли. Вплоть до отмены, как вы понимаете.
Но тут надо иметь еще одну простую вещь. Значит, мы все-таки как часто воспринимаем, что вот рабство – это такие плантации, то есть толстые плантаторы очень богатые. На самом деле большинство плантаторов – это небогатые фермеры. И для них покупка раба за несколько сотен долларов – это дорого. Поэтому у вас нет возможности их привести в массовом количестве. Вы работаете вместе с этими рабами на своей плантации. А естественно, вам что, вам выгодно их женить, но тогда вы выделяете ему хижину, вы ему даете огородик, хозяйство, козу-корову. Вот при таком, да, тогда они будут плодиться и размножаться.
Да, заметьте, у этих самых рабов свое имущество было. Пекулий, так называемый. Да.
Так, вот очень интересно, да, оценка историка античности, работорговли, рабства в новом свете. Вот с точки зрения античности,
я считаю, что в новом свете, Алексей, рабство было гораздо более эффективное, чем в античности. Собственно, именно с экономической точки зрения. Время, оно закончилось потому, что оно перестало быть эффективным. Просто вот абсолютно перестало.
Так, время заканчивается. Смотрите, да, подходит уже новая эпоха. Начинают раздаваться голоса за отмену рабства. Да, вот тот самый аболиционизм. А каковы были аргументы?
Мораль, хотя такая экономическая этика, эффективность. В частности, христианская мораль. Все-таки век просвещения, вы не забывайте, 18
век. И христианские голоса, да, два священника, Рейналь,
да,
Григуар.
Где это все началось? Подождите, вот. Это Англия, вот. Да, не будем называть, все-таки Англия. Англичане активно занимались работорговлей, еще в конце 17 века парламент разрешил частным лицам этим заниматься. До тех пор была монополия королевская торговать рабами. В 17 веке вообще очень активно торговали англичане и голландцы, и те же самые португальцы, испанцы, все торговали этим черным деревом. Но именно в Англии появляются первые сторонники отмены рабства, аболиционисты, как их позднее стали называть. И мы знаем, что все-таки такой мощный удар по работорговле был нанесен именно в Англии. В 1807 году парламент принял биль о запрете работорговли. Еще немного, и последовала отмена рабства в 1833 году. Англия в своих колониях отменила рабство.
И Венский конгресс не будем забывать.
Венский конгресс имел характер рекомендательный.
Да, конечно.
Никаких реальных следствий это не имело.
Но, тем не менее, голоса звучат, и все более и более настойчиво.
Голоса звучат, но все-таки век 19-й, понятно, это же не какие-то там лохматые средневековые времена.
Вот голос историка античности, заметим, лохматые средневековые времена.
Да. Ну, как бы то ни было, если серьезно говорить, да, смотрите, дальше прям какая-то
у нас французская революция, да, кодекс Наполеона.
Да? Кстати, во Франции. В 1848 году рабство отменяется законодательно. И дальше мы видим пример, как в целом ряде стран, там, вплоть до Бразилии уже, да, в конце 80-х годов 19 века рабство было получено.
Вот меня просто интересует, да, вот во всем этом, в контраргументации рабства, да, какие голоса человек любивые, гуманистические.
Конечно,
или экономическая раскладка. Вот на чем они основывались? Те люди, которые
выступили.
На морали.
Конечно.
То есть именно нравственное основание.
Потому что рабство доказало к тому времени свою чисто экономическую эффективность. Это была сверхвыгодная сфера экономической деятельности. Использование рабского труда и торговля рабами. Работорговля еще более выгодна, конечно, чем использование рабов в производстве. Это все процветало благополучно. Смотрите, давайте на факты поглядим, да? До 1865 года, до отмены рабства в Соединенных Штатах, рабовладение и работорговля процветали, приносили колоссальные прибыли.
Бизнес рискованный, тяжелый, рабов надо довести, рабов надо кормить. Ну, примерно так, когда мы говорим, допустим, о веке 10-м, да, вот, когда рабов везли, до 1000% прибыли, чтобы было понятно. Да,
да, 19 век, там все 1500%.
Значит, сверхприбыли от работорговли и рабовладения сохраняются и на 19 век,
и, кстати, когда произошла, заметьте, отмена. Алексей, даже произошла отмена. Вы думаете, прекратилась работорговля? Нет.
Боюсь,
контрабанда
что она
процветала, кстати, по сей день процветает.
Боюсь, что это актуально и для сегодняшнего
дня.
Поэтому послушаем еще комментарии эксперта. Это у нас эксперт по противодействию торговле людьми из движения «Альтернатива» Вера Грачева.
У нас география очень широкая по России. Это действительно и северо-запад, это и Дальний Восток, это и юг, и центральный округ, и Сибирь. И везде, где есть потребность в дешевом и социально незащищенном труде, везде это присутствует. У нас очень усеченное определение торговли людьми, которое заметно отличается от международно принятого, под которым мы тоже подписались, но вот мы его как-то отжали, и очень многие элементы из него выпали. Не хватает правовой базы для защиты интересов жертвы. Вообще самого термина «жертва» в российском законодательстве нет. Есть термин «потерпевший», но этот статус дает либо судья, либо следователь, до этого момента еще надо дойти. То есть вот законодательной базы не хватает. Нет приютов, нет очень многого. А нет, знаете почему? Потому что нет отношения к этой проблеме как к чрезвычайно распространенной. Нет вот этого вот фас, да, самого верха, в соответствии с которым мы начали бы все шевелиться, говорить, о да, вот, да, у всех эта проблема есть, а у нас что ли нет? А у нас есть, потому что у нас есть для этого все социально-экономические причины. Есть колоссальная бедность миллионов населения, сколько там, 20 миллионов. Есть проблема трудоустройства молодежи, есть проблема детских домов, есть проблема миграции, есть проблема терроризма. А ведь террористы тоже покупают жертв, тоже вербуют и тоже их эксплуатируют теми же самыми способами.
В эфире «Радио Свобода», программа «Археология. Прошлое».
об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы говорим о работорговле в нашей студии. Историк-античник Владимир Никишин, специалист по истории России 17-18 веков, Игорь Курукин. Смотрите, да, этот комментарий, который дала нам Вера Грачева, все-таки касается современности, современных, да, аспектов. Но речь идет о России, о современном положении России. И вот теперь переходим к нашему отечеству, да, к предыстории современных проблем. А вот с точки зрения историка, Игорь, скажите, возможно ли и правильно ли смотреть на крепостное право как на своего рода рабство, именно с исторической точки зрения, или это немножко другое явление?
Ну, если мы, опять же, если мы рассмотрим там те же школьные учебники, да, вот там у нас написано, как это плохо и как это привело...
Ну, мы не в школе, мы в студии археологии тоже.
А вот если мы с вами, допустим, спросили бы какого-нибудь человека из той эпохи, ну, вот, допустим, Михаил Михайлович Спиранский, который, ну, один из крупнейших наших юристов, фигура, светлейшая голова, то есть, когда ты читаешь его тексты, можно восхищаться, насколько это точно формулированы какие-то вещи. Вот, как я его читаю, я все время восхищаюсь. Лучше не скажешь. Так вот, Спиранский утверждал, что нет у нас никакого рабства. У нас есть законное крепостное состояние. А раз оно определено законом, то это уже не рабство. Рабство – это когда у нас есть произвол. Вот. А в данном случае у нас есть система законов, которая определяет, что крепостной человек, он является прежде всего подданным государя, поскольку он платит налоги, поскольку он исполняет рекрутскую повинность, он служит в армии, то какой же он раб? Он никакого отношения к античному рабу не имел, не имеет, это совершенно другое.
Тогда эксперт-античник высказывается о Спиранском. Прав Михаил Михайлович Спиранский?
И последнее еще, позволю себе, и еще одна ситуация, что, крепостной обязан работать на барина, барина его может и наказать. Ну, не смертной казнью, естественно, повесить никак нельзя казнить. Вот. Можно. А барин же обязан заботиться, это взаимная обязанность. Кстати, тоже прописанная в законе, между прочим. Барин платит за тебя налоги, вот если ты вдруг не в состоянии, барин заплатит. Вот. Барин обязан предоставлять тебе помощь в случае неурожая и так далее. Все это прописано в законе. Поэтому это не рабство. Вот.
Он бы нам ответил. Я согласен, конечно, крепостной рабом не был, де юре, во всяком случае. Дворовые, может быть, в каком-то смысле приближались к этому состоянию, но, тем не менее, их тоже рабами в полном смысле слова не назовешь. А вот все эти оценки крепостного права как рабства, о которых мы знаем применительно к 19 веку, это все, конечно, лирика, это эмоции. Увижу ли, друзья, народ неугнетенный, рабство, падшее по манию царя, да? Мы все это помним. Это неправовые оценки, их к делу не пришьешь, как говорится. Конечно, крепостной жил несравненно лучше, чем раб среднестатистический, раб в античности. Я так осторожно скажу, потому что рабы в античности тоже разные были, да? Конечно. Одно дело раб где-нибудь в рудниках, да, а другое дело домашний раб, квалифицированный, там какой-нибудь Тирон, раб Цицерона, который изобрел стенографию, который был секретарь, любимец и друг Цицерона и стал вольноотпущенником еще при жизни своего господина. Вот. То же самое мы знаем, и крепостные могли в 18 веке быть отпущены куда-нибудь там на оброк, на заработки, и составить себе состояние, прекрасно управляться целыми фабриками, из них потом купцы выходили уже после освобождения,
было когда им вольно давали. И не раз, и
вот. Были разные экзотические случаи, например, Тропинина, вспомните, да, художник Василий Андреевич Тропинин, который никак до 40 лет не мог получить вольную от своего господина, хотя у него пол Москвы в очереди стоял портретироваться, это был известнейший художник, но вот его господин Морков не хотел его отпускать. Понимаете?
Судьбы бывали разные.
Да.
А вот, кстати, да, раз мы заговорили.
Здесь еще одна вещь, она тоже существенная. Да. Вот когда мы говорим о законах, ну, понятно, законы у нас такие, когда не всегда работают, прямо скажем. Да, если за 1000 километров от Москвы, там иногда сложно применять законы. Но проблема была в том, что на самом деле вот две деревни, да, вот одна деревня, вот другая. Вот в этой деревне там некий барин, которого вы в глаза не видели никогда, потому что он живет в Питере, или он генерал в армии. Вы ему раз в год посылаете оброк, все, на этом ваше крепостное состояние, собственно говоря, заканчивается. Он туда никогда не приедет. Есть другая деревня, где живет какой-то пьяный поручик, который может вас выпороть, может вашу девку взять к себе на постелю, как говорили, и так далее. И те крепостные, но между ними огромная разница.
Так или иначе, да, эту ситуацию можно назвать произволом. То есть в одном случае это какой-то упорядоченный, регулярный, да, ну не произвол,
малоощутительный, вот скажем вот так.
Малоощутительный. Вот да? По поводу нравственных, да, контраргументов рабства. Вот такая замечательная книжка «Сельский священник», записки сельского священника, довольно известный источник, да, 80-х годов 19 века. Вот он пишет, это действительно сельский священник. Многие господа так и смотрели на своих холопи, как на скотину, даже как на собаку. Нет, даже хуже, чем на собаку. Мой короткий знакомый, с которым я рос и играл, помещик Кам, лакея звал Барбосом. Свистнет, бывало, и закричит «Барбос!» И человек является. Всем также известно, что псари на одну собаку меняли сотню людей. Это по поводу работорговли и так далее. Было и такое.
Это дворовые, конечно, Алексей. Было. Я подчеркнул, что дворовые люди находились в другом положении. А ведь еще были холопы.
Так.
До времен Петра Первого. Да, холопство прекращается при Петре. А ведь холопы это, ну, практически рабы. Ведь были такие времена дремучие в Древней Руси, когда господин мог убить холопа.
Ну, а холопы это вот ближние, домашние, вот те, которые
именно при ближние, патриархальном... домашние слуги, да, которые в силу кабальной грамоты становились практически собственностью господина.
То есть это реликты вот этого патриархального состояния, да, да? Это домашние рабы.
Именно так.
И вот над ними уже был полный произвол, мог быть, скажем так.
Да. Не обязательно, не всегда. Здесь дело в том, что в ту эпоху, вот, о которой мы сейчас говорим, да, естественно, там практически кроме, ну, грубо говоря, наверное, кроме священника, который, опять же, у нас приходская система-то, она вообще только в 15 веке появилась, ее раньше просто не было. То есть вот того, что мы привыкли. Вот храм, вот батюшка, да, к которому ты ходишь. Поэтому реально-то никто не мог въехать в эти отношения между господином и его, кроме морального осуждения. Ну, раз в год, допустим, ты съездишь, исповедуешь, скажешь, ну, пришиб я своего раба в гневе, да. Ну, тебе скажут, ну, надо поклоны положить, да, вот нехорошо иначе.
Да, и не какую-нибудь эпитемию
наложат. А больше просто у вас нет никаких
структуры вот органов,
которые, простите, могут как-то вмешиваться.
Так, тогда смотрите, появились некие рычаги, да, к 1861 году крепостное право было отменено.
Ну,
что произошло
рычаги?
В социальном, культурном, политическом? Это воспринималось как вот избавление от некого рабского состояния?
Ну, значит, первое, да, что, наверное, надо отметить сразу, ну, естественно, мы с вами вот уже говорили, что в 19 веке немножечко меняется моральный климат, наверное, то, что мы бы сказали, да, что когда появляется понятие о том, что есть граждане, которые равны перед законом, да, то как-то уже надо что-то делать с ситуацией, когда у вас есть вот это вот странное существо, которое непонятно на каких правах существует. У вас проблемы появляются, по крайней мере. В 18 веке, допустим, в середине 18 века мы спросили бы или обратились бы к русскому дворянину помещику, сказали, как это нехорошо, он нас просто не понял. Ну, то есть не было такой проблемы.
Они как раз в это время получили право ссылать в Сибирь крестьян, помнится, в 1760-м, кажется, году, да?
Да. Вот. Хотя в Сибирь-то как раз это... В Сибири вы становились государственным человеком и вольным. Это на каторгу. Это не совсем. Это еще был такой инструмент, ну, как бы, заселения Сибири.
И колонизации, да. И какие-то
вот у вас есть какой-то некий буйный мужик, он вам не нравится, вы его сдаете государству, государство отправляет его буйствовать в Сибирь. Но буйствовать он там будет уже не крепостным.
Да, кстати, крепостные какое-то время имели право жаловаться.
Государь. Вот, а когда, вот когда, и а куда вот... и каким образом?
На имя государя.
На имя государя, естественно. Все бумаги на имя государя. Да. А вот когда вы получили право ссылать крестьян на каторгу, это уже другой разговор. Вот это значит, что вы получили от государства судебные полномочия. И бывали такие помещики, интеллектуалы в 18 веке. Ну, вот я могу вас просто сослать на каторгу, да? Но это же неинтересно. Поэтому я устраиваю судебные заседания. Есть прокурор, есть адвокат, есть присяжные, да, которые вас осудят. Все они мои крепостные.
И это время просвещенного абсолютизма, заметьте. Это екатерининское время.
Да,
это золотой век российского дворянства.
Я знаю, что продавали также в рекруты, да, крепостных крестьян.
Это такой механизм, который, вот, грубо говоря, так, да. вот вы богатый купец, вот вы не хотите отдавать своего любимого сына, ну, вы податное существо, да, вы обязаны идти в рекрутскую повинность. Вы не хотите отдавать своего сына в рекрута, естественно, да, на всю жизнь. Вам жалко, поэтому вам предоставлено право, допустим, найти охотника или купить у человека, которого вы сдаете. Купец может заплатить деньги еще, так сказать, вместо рекрута. Поначалу это было 100 рублей, потом дороже. Есть, это такой механизм, да, он существовал. Значит, ну вот возвращаясь к тому, о чем говорили, значит, если мы говорим, с одной стороны, о моральной стороне, да, а с другой стороны, ну что, ну, когда вы начинаете разоряться, все-таки в первой половине 19 века дворяне начинают потихонечку разоряться. Да, не все, не сразу, но начинают. И вы начинаете приходить к мысли постепенно, что проблему все равно придется как-то решать. Потому что если бы это не приходило совсем в голову, ничего бы не получилось.
Ну да, все-таки век просвещения, конечно, либерализация какая-то была. При Александре Первом запретили же печатать объявления в прессе о продаже людей. Вот, запрещено было отдельно продавать крестьян от земли и семьи разрушать там.
Вот со знаменитого Павловского указа, да, 1797 года.
О чем указ?
Ну, его называют о трехдневной барщине, хотя это неправильно. Там написано, собственно, то, что крестьян нельзя крепостных заставлять работать по воскресеньям. Но там есть такая фраза о том, что три дня барщина, оно довольно. Вот это довольно. Это к чему я помянул. Потому что впервые начинает государство непосредственно, вот с этого момента государство начинает вмешиваться в отношения между помещиком и крепостным.
Просто не было другого выхода с экономической точки зрения. Вот в России крепостное право действительно с экономической точки зрения совершенно было неэффективно уже к тому времени, к началу 19 века. И действительно превратилось в тормоз на пути развития,
в том числе капитализма. В 18 веке было эффективно.
В 18-м,
да. В 19-м, да, там начинает меняться экономическая конъюнктура.
Поэтому государству пришлось
вмешаться. Грубо говоря, когда вы вырастили, вот вы заставили мужиков работать, они вырастили урожай, вы его продали. Грубо говоря, да? Грубо говоря, когда цены высокие начинают расти, это выгодно. Когда цены перестают расти и они падают, это становится не очень выгодно.
И вот тут приходит нравственное.
Если уж совсем примитивно, да, это будет примерно.
Но так или иначе, все-таки русская культура помнит крепостное право как некое постыдное, унизительное для человеческого достоинства 19 век. Мы на этом так или иначе воспитаны.
Ну и заслуженно, да. Но таковым и было, безусловно.
Вот смотрите, при этом, да, вот просто одна цитата. Это Вячеслав Всеволодович Иванов, да, известный лингвист, филолог, философ, его статья, где он пишет следующее. Наше рабство не может быть объяснено только биологически, генетически. К примеру, мой прапрадед был крепостным в Нижегородской области. Видите, как близко мы находимся к этому времени, проклятому времени рабства. Вот эта вот близость, она сейчас, вот, на ваш взгляд, как-то ощущается? Мы помним об этом? Или это прошло и
на
прошло?
На генетическом уровне, я думаю.
Ну, оставим генетику, да.
Осознательно слишком много событий было в 20-м столетии, чтобы это воспринималось непосредственно.
Да. Пенитенциарное рабство ГУЛАГа.
Колхоз.
Беспаспортное рабство колхозного крестьянства.
Да, вот
отменили
это,
только в 1774 году.
Да, к сожалению,
совсем на нашей памяти.
Эта система, вот это, она скорее возродилась в 20 веке, я имею в виду крепостное право, только на государственном уровне, в виде колхозов, ГУЛАГа и так далее.
Кстати, то есть вот не изжито это. Вот колхоз, проблема, ГУЛАГ, с точки зрения античника, ну, человека античности, это что такое? Если бы это увидел какой-то римский...
Римские рабовладельцы просто гуманисты по сравнению с теми деятелями, которые создавали в 30-е годы вот это ужасное тоталитарное государство, этот Левиафан. Я вам хочу сказать следующее, что вот когда произошло осознание на самом высоком государственном уровне в середине 19 века того, что крепостное право превратилось в пороховой погреб под государством, это же слова Николая I, Бенкендорф с ним был согласен, вот тогда действительно созрели условия для реформы сверху. И Александр II этот убежденный консерватор, который вынужден был начать великие реформы, он совершил, конечно, великое дело, когда освободил народ. Но, значит, заметьте, что очень хорошо, по-моему, по этому поводу сказал Некрасов, да и не он один, был поднят вопрос, народ освобожден, но счастлив ли народ? Я вам только хочу напомнить одну вещь, что несмотря на то, что крестьяне стали гражданами, то есть они получили права свободных людей, их разрешено было сечь. Это единственное вообще сословие в России, которое по уложению о наказаниях могло подвергаться телесным воздействиям. Порки вплоть до революции 905-7 годов. Крестьян пороли на совершенно законном основании. Представляете себе? Они уже не крепостные. Де юре с 1861 года никакого крепостного состояния, никакого рабства нету. Но их секли, их пороли.
Только добавим при этом существенно, да, не по воле барина, а по решению волосного крестьянского суда. С крестьянского своего суда. Да. Вот это существенно.
Ну вот, а вы говорите об актуальности. Конечно, тут, так сказать, слишком мало сменилось непоротых поколений, я бы сказал, да, с тех пор, когда вот крепостное право кануло в лету, вроде бы. Поэтому, конечно, это все актуально. Конечно, это у нас
остается в памяти. На примере 20 века новые чудовищные способы порки, которые как бы затормаживают и консервируют вот то состояние, которое формально на государственном уровне было отменено в 1861 году.
Государство пороло, пороло и пороло своих граждан. Это символично, по-моему, нет?
Возможно. Но мы пытаемся помимо символов найти и смыслы здесь. Да? Это вот как бы наша задача, раскапывая пласты культурные, не очень
культурные.
И изживать
надо проклятое наследие.
Так вот эта чеховская формула, да, про выдавливание и изживание, это вот, наверное, реформа снизу, в отличие от реформы сверху.
Движение должно снизу пойти, конечно.
Вот. Здесь, конечно, вот, понимаете, по всему Говорину я еще раз убеждаю, что история штука крайне неоднозначная. Вообще, наверное, однозначности в ней быть не может.
Безусловно. Каждая история
самое...
своя история.
Вот, касается и такой чудовищной проблемы, как работорговля, рабовладение. Оказывается, что она могла быть и такой, и сякой, и эдакой, но при этом абсолютно кошмарной, чудовищной, бесчеловечной и какой-то более или менее, на наш сегодняшний взгляд, приемлемый.
Да, 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 рабы могли даже очень неплохо себя чувствовать.
Вот было сказано, что в 19 веке произошел некий перелом, да, нравственный перелом. Это было связано со многими процессами, с наследием века просвещения.
Только вот давайте чуть-чуть аккуратнее, потому что иначе мы подумаем, что все были согласны отменять крепостное право.
Нет, это не так.
И на самом деле, когда вот у нас в 1858 году открываются эти губернские комитеты, где обсуждается будущая реформа. Кстати, о реформе там не говорят, там говорят об улучшении быта крепостных крестьян. Да? То есть вот так формулировка. Вот там идут споры, там люди чуть не на дуэль друг друга вызывают. Это совсем не просто это было. А то мы подумаем, что это все были согласны, проголосовали.
И тут было все неоднозначно. Но при этом начинает звучать какой-то камертон. Да? И он звучит все отчетливее и отчетливее. Камертон нравственный. Я, как бы, источник, да, этого звука вот нахожу где-то, ну, во время французской революции. По крайней мере, вот Виктор Гюго в 93-м году в знаменитом своем романе пишет следующее. Конвент про французский, да, конвент провозгласил аксиому. Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого.
Угу.
Но это прогресс.
И что, они сразу после этого рабство отменили? Нет, еще полвека прошло.
Правильно. Но начинает звучать какая-то новая нота. И вот эта нота, наверное, на этой ноте, да, мы и воспитаны. То есть вот это современная культура. Убеждение, что вот моя свобода имеет границы.
На самом деле, раньше еще прозвучала эта нота. Вспомните Руссо об общественном договоре. 1762 год. С чего начинается трактат «Человек рожден свободным, а между тем повсюду он в оковах». Вот когда еще прозвучала эта нота.
Вот.
За 30 лет до революции.
Финал. Человек рождается свободным, да, но при этом постоянно пытаются на него надеть оковы.
Увы,
но
увы.
Рождается он свободным, и это наша тема. И свобода каким-то образом, как мы видим, да, в истории сопряжена с рабством. Понимаешь, такое рабство,
конечно,
мы начинаем осознавать свободу.
Да.
И торговля живым товаром, увы, не прекращается. Но камертон в нас звучит. И все-таки, да, в итоге, при всей неоднозначности, да, исторических взглядов, при сложности этой темы, вот с вашей стороны, с вашей, да, вот какое вот суждение по поводу работорговли, рабства вы можете дать? вот скажем, с точки зрения античности, при взгляде на все дальнейшее, и с точки зрения российской истории. Начнем с античности.
Нет, ну, понятно, что нехорошо торговать людьми, и работорговля достойна всяческого осуждения. Здесь просто много разных аспектов. Понимаете, вот мы сегодня затронули моральные аспекты и экономические. Вот, и на самом деле проблема очень сложная, ее нужно анализировать. В каждом конкретном случае применительно к тому или иному историческому времени, к той или иной стране, смотреть, что конкретно привело вот к рассвету работорговли и применению рабства именно здесь, вот и в конкретное время.
И были ли альтернативы?
Да, и были ли альтернативы, да, вот мы говорили о крепостном состоянии, Петр I отменил холопство, даже рекомендовал не торговать душами, как христианин, и при этом он дарил прусскому королю свои подданных в качестве солдат. Это были подарки, знаменитая рота великанов. Он просто взял их и подарил. Понимаете? Или там в аренду сдал, то же самое, в прусскую армию. Вот это как называется. Или там, скажем, мы знаем, что когда началась война за независимость в Северной Америке, гессенский ландграф взял и продал своих 17 тысяч подданных в качестве наемных солдат королю Англии Георгу III, потому что англичан, желающих воевать там за океаном, не нашлось, поэтому обратились к немцам, и ландграф продал 17 тысяч своих подданных, своих солдат в качестве наемников. Немцы воевали за английские интересы с солдатами Вашингтона. Вот это, что, это же тоже форма рабства, согласитесь. Они не крепостные, они не рабы, но это тоже форма рабовладения, я бы сказал, в известном смысле.
Эти формы, вот, начиная с древности, конкретно с античности, до сегодняшнего дня, все время изменяются.
Они изменяются, эволюционируют, но, к сожалению, в человеческой природе, которая сама по себе, видимо, совершенно к лучшему не меняется на протяжении веков, вот сохраняются эти пагубные интенции, так сказать. Вот,
и мы их опознаем как пагубные.
Владеть, да, желание
и торговать,
четко
и владеть. Знаем, что это
мы сейчас так думаем.
Вот, тогда русский
это
взгляд.
Мы сейчас думаем.
Нет, мы попытаемся.
Если бы мы с вами сейчас так
финал
говорили, опять же, где-нибудь в середине моего 18 века, вас бы, наверное, просто не очень поняли. Угу. Да, конечно, вот если вы у меня крепостной, в принципе, конечно, вы душа христианская, естественно, я должен обращаться с вами по-христиански. Да. Но, с другой стороны, вы, ну, как бы это сказать-то, ну, такой брат меньший немножко, да, потому что вот вы сейчас находитесь под моей отеческой властью. Вот если я выпущу вас из-под отеческой власти, куда вы пойдете в первую очередь? Вы пойдете в кабак, вы там напьетесь, как скотина. После этого вам понравится, вы начнете туда ходить постоянно, вы перестанете землепашествовать, ваша семья и дети пойдут по миру. Поэтому как вам можно дать свободу?
Удобная позиция.
Но люди это просто то, что абсолютно нормально для людей той эпохи.
Да.
Вот надеюсь, нет, яркие исключения. Вот они именно так и думали.
Да. Радищева, вспомните, звери алчные, пиявицы ненасытные. Что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем. Воздух. Или крепостной философ Федор Подшивалов. Это где-то у нас там конец 18 века, да? Это же аболиционист. Я бы сказал, вот вышедший из крепостного сословия. То есть голоса раздавались и там, и здесь, но это были одинокие голоса, к сожалению. И
проблема даже не в том, что одинокие, до определенной эпохи они просто не воспринимались. Вот люди думали примерно так.
Да, согласен, безусловно. Вот есть, так же, как и в античности. То есть вот эта вот привычка торговать людьми, она вошла в плоть и в кровь, это была повседневность. Ни для кого из древних греков и римлян это не было чем-то необычным и невероятным.
Вот
привыкли к этому. Вот в чем
да,
весь ужас.
Вот к чему я и прихожу, да, в итоге. Привыкаем, и в этом весь
однозначно
ужас, и нужно слышать эти голоса постоянно. Да. Потому что рабство было, есть и, увы, будет.
А за свободу голоса надо бороться.
Что мы и делаем.
Отлично.
Это была программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую в Россию уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.